Здоровеньки были в 74-м выпуске подкаста «Класс Гольф». Это подкаст об авиации, здесь два пилота, один хорватский, это я, а второй это американский, это Илья. Привет, Илья.
Здорово. Интересно, на каком эпизоде нам можно уже больше не представляться? Знаешь, нам может на сотом уже просто поехали и все?
Ну, ты знаешь, есть некоторые люди, которые начинают как раз слушать сото, вот мы придем за сото, они как раз начнут слушать, с ними нужно будет поздороваться. Неизменно, в этом подкасте до сих пор это компактные пилоты, а самолеты немножко подросли уже. Да? Тоже есть история немножко, да?
Это кто компактный пилот? Ты кого назвал компактным пилотом? Ты сейчас что сказал?
Мы оба с тобой компактные пилоты.
Нет, да. Не согласен.
Да, ну вот уже длинная история, если кому интересно, можете послушать предыдущие выпуски, там Илья всем доказывал, что он компактный пилот. Хотя, про самолеты. Вот мне пришла мысль перед подкастом, я себе записал, что в нашем, точнее, в твоем сегменте авиалиний, да, твой самолетик все еще считается компактным. Вот когда ты перейдешь на 747-й Boeing, тогда мы уже переименуем этот подкаст. А так это все до сих пор еще о компактных самолетах, но только в разных весовых категориях. Как тебе такая мысль?
Ну окей, ладно. Ты, конечно, развернул,
так, ну окей. Пытался подтянуть немножко что-то вот так вот.
Натянуть на 747-м я уже не буду летать, правда, никогда в жизни. Это уже ушла история. Все.
Да, мы помним. Это еще не сотый выпуск, но если кто-то послушает, например, 10-й, или я там рассказывал, что не собирается в авиалинии. И вот если рассказывать про вот эту вот всю историю 74-го выпуска, да, я недавно загрузил, и вот у меня заняло несколько дней, загрузил все выпуски подкаста на «Ты труба» на YouTube.
И все
я понял,
загрузил?
Я все загрузил. У меня руки устали. У меня глаза устали это все делать, потому что пришлось делать это каждый выпуск отдельно. Я еще проверял. Но ко мне пришла одна интересная мысль. А как я? Короче, ничего не оригинально. Этот подкаст, это не об авиации, это летопись похода двух программистов в авиации.
Отчасти.
Я начинал слушать каждый выпуск, представляешь, ну, с первого, для того, чтобы проверить просто, что все загрузилось нормально. Ну, там, буквально там первые несколько секунд. Я же представил, это же все эти года, это же просто летопись, понимаешь? Все, что происходило, а?
Да, это у нас журнал.
Слушай, переслушать не хочется вообще.
Нет, я переслушать точно не буду. Я еще понял, что у нас неудачное название подкаста, конечно. Если написать «Класс Гольф», все про гольф находится, про машину.
Правильно, но если ты напишешь «Класс Гольф подкаст», тогда все
чеки-пики. Да.
Не бузи. Ну, что ты начинаешь?
Просто так неудачно получилось, что совпало с машиной.
Какой тебе неудачно? Чем меньше слушателей, тем лучше. Тем больше можно свободу рассказывать.
Это интересный подход к успеху.
Кто нас слушает, да? Вот скажите, слушатели, кто нас слушает? Ну вот, один твой сосед, твоя мама слушает, правильно? Еще у нас есть два авиатора, которые живут во Франции, слушают. Ну и все.
И все. Да, кстати, кто-то написал недавно в Инстаграме, что недоступен наш подкаст, по-моему, в Apple Podcast приложении. Может быть, его блочат в РФ по геолокации.
Ничего не знаю. Все подкасты загружаются на Anchor FM, а там дальше они уже как-то распределяются. Я не знаю, как они распределяются. Не мое это дело. Все на Ютубе. Все. Закрыли эту тему. У меня началось годовое обслуживание. Повещать тебе?
Кстати, я посмотрел, что, годовое обслуживание? Да. Извини, отступлю, мы разговаривали про Возника, Стива Возника, который сбился на самолете. На Бонанзе он, Бонанза А-36, он летел, взлетал.
Ну, доктор киллер, может, еще и ВТЛ?
Скорее всего, ВТЛ. То есть, нет, не ВТЛ.
Ну, пока ты смотришь... Я скажу немножко предысторию. Перед подкастом Илья рассказал, что он хочет позвать Стива Джобса в подкаст, но оказывается, что он уже все, уже не разговаривает об авиации. А Стив Возняк еще может. И он еще и авиатор, в том числе, в прошлом.
Ну да. Но у него была очень короткая авиационная карьера. Вот он, по-моему, он получил пилотское, слетал несколько раз, разбился и все, завязал на этом. У него налет 50 часов был, когда он разбился.
А помнишь, я когда на катане взлетал, получил тот же самый Powerone стол, на взлете сильно потянул ручку, но услышал вовремя этот стол-ворнинг. И плюс катана жена еще так парашютирует. Mm-hmm. Потихонечку парашютирует. О, слушай, кстати, то есть она не сваливается просто на крыло, и можно ее довольно легко вывести, даже если ты недалеко от земли в стол, в сваливании. Кстати, я же загрузил первое свое видео, это обзор этой Европы XS на YouTube, отдельный канал, кому интересно, можно найти, просто обзор Европы XS или на английском, точнее, ревью найдете. Я посмотрел на статистику просмотров по, ну, во-первых, это 100% мужчины, и 98% это мужчины, которым больше, чем мне по возрасту. Это 45 лет плюс. 98%.
Mm-hmm. Молодежи нет.
Ну, это либо молодежи нет, либо, ну, вот именно вот этот вот конкретный самолет, да, который еще в 90-х, там, знаешь, ну, на нем молодежь вряд ли летает.
Ну, это, может, если потому что по еще клубу, то... люди, которые хотят, может быть, купить самолет, потому что молодежь может быть, да. не думает об этом, знаешь. Молодежь, ну, больше, да, занята тем, где бы летать дешево, знаешь, школа и так далее.
То есть нужно заключить больше... видео, как летать дешево в школу, посмотрим на возраст.
Это по-любому будет больше молодежь. А здесь больше, да, знаешь, да. что купить подешевле, чтобы было более да. экономично летать. Наверное.
Да, но это же тоже, в том числе, про экономию. Но это, конечно, немножко опосредованно, потому что, когда я вот прохожу сейчас годовое обслуживание, ух, такой тебе переходик. Экономия сходится немножко и расходится.
Не, ну это все равно самолет. Ты, ну, да. бы. А ты делаешь где, локально, или ты летишь куда-то, годовое обслуживание?
Давай я расскажу немножко про... как это все должно происходить, потому что самолет на голландской регистрации, он экспериментальный, соответственно, на локальной голландской регистрации, он не сертифицированный. А по сути, нужно было бы прилететь на него в Голландию, чтобы на него голландский механик посмотрел, отправить все документы в голландскую CAA, и они выдадут тебе голландское продолжение регистрации, это Airworthiness Review Certificate.
Звучит не очень. То есть лететь да. в Голландию каждый год?
Но можно это не делать. А, можно не лететь в Голландию, можно сделать... В общем, сам annual, это годовое обслуживание и инспекция, оно из двух частей состоит. Первое — это то, что делает, собственно, владелец на этом самолете. Это просто смотрит весь самолет от начала до конца. Причем саму программу этого обслуживания также делает владелец самолета. То есть я взял ту готовую программу обслуживания, которая для такого самолета.
Самолет.
Да. Окей. Я взял ту готовую программу обслуживания, то есть прошли мы по... Почему мы, потом я скажу немножко дальше, прошли практически по всем пунктам, потому что здесь есть двигатель, да, двигатель обслужит сертифицированный Rotax-механик, есть вот этот вот все планер, который я вместе с другим сертифицированным механиком посмотрел. Ну, подпись моя в результате в логбуке, то есть программу составляю я, подпись моя в логбуке, и вот это вот важная часть. То есть сертифицированный механик здесь никоим боком. Хотя он в процессе мне просто помогал, посмотрел, какие-то вопросы ему задавал, чтобы... Ну, мне так же, я первый раз смотрю этот самолет, да? Вот. А второе, это вот они разрешили я со сертифицированному механику сделать обязательные проверки. Есть обязательные проверки, которые делаются раз в два года. Некоторые там wait and bail делаются раз в четыре года. И это там радио, транспондер, вот это вот все. Ну, если оно работает, то оно работает. А важного это... Проверка приборов, которые завязаны на пит-ой-статик, это, соответственно, вертикальная скорость, высота.
Как часто вот это надо делать?
А? Каждые два года.
Каждый, ну, у нас тоже так. Окей.
Да, это должен делать именно сперсифицированный механик и компас. Проверить, ну, в том числе, компас.
Но у нас, кстати, подожди, у нас пит-ой-статик чек нужен только, если летаешь IFR. Вот, если ты летаешь в VFR, нам не нужно делать.
В Европе все намного более безопасно. Ты же еще в этом не убедился? Ну, если наши слушатели еще не знают, если не слушают, начинают слушать с этого выпуска, то я скажу, что в Европе все намного более безопасно. Вот, и когда мы сделали проверку, это пито и статик, оказалось, что мой высотомер нормально, скороподъемность тоже нормально.
Указатель вертикальной скорости.
Указатель вертикальной скорости, да. А вот
вариометр, его, по-моему, называют еще. Но или вариометр, по-моему, другой прибор, сколько я знаю.
Очень похож на вариометр, который показывает, насколько ты быстро поднимаешься или спускаешься, например, 500 футов в минуту.
Да, насколько я знаю, vertical speed indicator и вариометр – это два разных прибора. Ну ладно, не важно. Сейчас буду сидеть, буду гуглить теперь.
Ну да. А вот со скоростью, здесь мне нужно твое внимание. Скорость различалась от той, которая на приборе, и той, которая реальная, вот по тесту, на 10 узлов. То есть он мне показал на 10 узлов больше. Мой
это
указатель скорости
разница.
Показывает на 10 узлов
на 10
больше.
Узлов
это очень
больше.
Большая больше.
Да, это не очень. Ладно бы.
Там tolerance, какая может быть разница в табличке? 2-3 узла, в зависимости от того, в каком ты диапазоне. То есть там чем меньше скорость, там может быть 3 узла, дальше там 2 узла, вот такое вот. Мне 10 узлов.
10.
10 узлов. А я думал, почему у меня стол спит ну, скорость, на которой самолет сваливается, 60 узлов. Хотя по паспорту там должно быть 45. Понимаешь? То есть она в результате где-то около 50, допустим. Но из-за того, что у меня этот приборчик показывает мои 60.
Yikes.
И хорошо, что я сделал, когда ну, вот я начал летать на этом самолете, я его проверил, да, на вот эти вот все скорости, на скорость сваливания, и относительно этих скоростей уже потом сделал все эти скорость захода, ну, какие мне скорости должны быть на разных этапах полета, при взлете, в том числе, и такое прочее. Потому что в результате они намного-намного, по сути, меньше, чем то, что показывает мне прибор. И если бы я летал вот по тем скоростям, которые книжка пишет, я был бы практически на скорости сваливания, представляешь? Вот.
Да.
Да.
Не нравится. Я и как это регулировать ты будешь? Как ты это будешь чинить? Это можно просто в приборе? У тебя же электронный прибор или нет?
Нет, это обычный.
Обычный прибор. Okay.
Аналоговый, да.
Окей, то есть тогда...
У меня есть электронный, термин, который можно бы подкрутить, но он... Ох, этот E-Level, это авионика, он такой ключный, я на него не надеюсь. Вот, мы достали этот прибор, соответственно, с панели, посмотрели на его дату изготовления. 98-й год. Это какая-то штатовская компания, но еще в 98-м году его сделали в Китае. Это я просто удивлен был. Я забыл, какая компания, могу посмотреть. То есть американский прибор, но сделан в Китае в 98-м году. Это еще до того, как это было модным, ты понимаешь?
Я не знаю. По-моему, с 90-х уже все в Китае делается. Мы когда жили в России, все Made in China сделано, написано. Поэтому.
Ну не Airspeed Indicator.
Ну да, мне удивительно, конечно. Но с другой стороны, он такой простой внутри, там ничего нет.
Там а ты знаешь, сколько он стоит? Простой, даже не сертифицированный, он стоит.
Нет, я понимаю, сколько он стоит. Он все равно простой.
И мы достали его, его нельзя никак порегулировать. Может быть, там стрелочку подогнуть, что-нибудь такое. Но это же вообще какая-то дичь просто. Поэтому решили заказать новый. Но просто он уже...
То есть там никакой коррекции нет?
Нет.
Я бы думал, что там коррекция должна быть.
Нет, ничего нет вообще. Посмотрели на него, посмотрели еще, мануал почитал механик, сказал, что ничего с ним сделать нельзя. Из-за того, что он очень старый, он уже износился, его нужно просто заменить. Один комп, один такой приборчик стоит несертифицированно около 320 плюс евро.
Дешево. Но если ты поменял бы, допустим, такой же вставил бы, допустим, электронный глаз, есть же такие, знаешь, что можешь заменить один прибор на такой небольшой, такого же размера абсолютно.
500 они начинаются, да.
Да нет, нифига, камон.
Да есть такие,
какой, опять какой-нибудь no-name Chinese бренд. Я имею в виду, если взять гарменовский нормальный, знаешь.
А, ну типа там же пятый какой-то минимум, да.
35, 3500 и выше.
1500, наверное, будет, да.
Ага, сейчас...
Не сертифицированный, слушай, ну тут есть какая-то лакшери.
Может быть, не сертифицированный.
Ты про свои сертифицированные самолеты.
Про это я не знаю.
Для экспериментальной.
Про вашу экспериментальную авиацию. Я ничего не знаю, вы там летаете, камикадзе-пилоты.
Вверх крыльями. Летать самолеты вверх крыльями?
Это как?
Это какой-то нонсенс?
Вверх крыльями, это как?
Я не знаю. Хотел сказать вверх шасси, а получилось вверх крыльями. Какая разница? Артика.
Это летает, конечно, посмотри, как экстра летает. Как только не летает.
Я был недавно на одном аэродроме, взлетал такой же экстра пайлот, пайлот, который летает на аэробатику. Он взлетел там, наверное, с 15 метров, и потом сразу такой крутой вираж еще прям. Сразу в сторону куда-то вообще. Как, знаешь, как, не знаю, на мотоцикле каком-то.
Да, это
ну, там, таки, такую, таки... там такая мощность просто.
На X-T, кстати, очень тяжело сажать ее, насколько я знаю. Я ни разу не пробовал, но все говорят, что у нее же закрылок нет. Поэтому ты заходишь, ты не видишь слипом? Полосу, по-моему.
Слипом. Не знаю, не буду. Я никогда в X-T не летал. Вообще никогда
я
не
просто слушал. Я слушал интервью с этим Майк Гуллиан, который был, выступал в Red Bull за США. Он летал на X-T, и он рассказывал, что как на X-T очень тяжело садиться. Ну, очень неудобно.
Ну, слушай, ну, экстра это не тот самолет, который... на котором летают для того, чтобы его красиво сажать.
Ну, да-да. То есть они, естественно, они в последнюю очередь думали там, про эргономику, там, посадки и так далее. То есть считается, что, типа, если ты можешь летать на экстре высший пилотаж, то, как бы, посадить уже его сможешь каким-то образом, знаешь, уже это не важно вообще, знаешь, не считается.
Ну, да, это мы отвлеклись. По этому приборчику, так как... Пройти, соответственно, эту проверку я не смогу, поэтому мне нужно ждать, пока придет новый. Если ты думал, что этим указателем скорости все ограничилось, то нет.
Потому нет, дальше, я так дальше не
проверка
думаю,
компаса, наоборот. Конечно, проверка я компаса на экспериментальном самолете.
Я бы удивился, если бы этим все ограничилось.
Иначе, о чем было вообще болтать в этом подкасте? Конечно. Твои самолеты не ломаются?
Мы еще до карбюратора не дошли. Компас у нас есть, конечно. Они ломаются, да.
Что, есть они настоящий компас?
Да.
Вот такой вот рыбий глаз?
Да.
Фишбол. И тебя плавает. Учили по нему летать?
Не, мы вообще его не трогаем. Мы ни разу о нем не говорили. Но он есть там просто для...
И я его не трогаю, ты понимаешь? Я его не трогаю, я на него не смотрю. А оказалось, что когда на нем летишь на север, он показывает на юг. Ну, окей, не на юг, но, может быть, на запад или на восток. Вот такого плана. То есть там 90... Да, он вообще смотрит куда-то не туда. Я думаю, что в том числе из-за того, что там возле него теперь новая авионика, этот E-Level, который там никогда раньше не стоял. Наверное, с момента рождения этого самолета там поставили этот компас, никто его никогда не регулировал. Как оказалось, компас регулируется. Ну, вот когда ты там установишь новую авионику...
Да-да-да, там такие, по-моему, маленькие магнитики стоят, и ты их, по-моему, перемещаешь, ты эти отверточки подкручиваешь.
Ну, вот не отверточкой, нужны специальные ключики, которые там вроде алюминиевые или еще какие-то, что они не магнитные.
Да, $60 за каждый ключик, да.
Окей, 14, они не сертифицированы, я так думаю, я не знаю. И эти ключиков нету. Потому что никто никогда раньше таким не заморачивался. Все просто компасы у всех работают. На экспериментальном самолете компас не работает.
Ну, же экспериментальный компас специально.
Ну, да. А ты знаешь, сколько компас стоит? Я удивился. Компас, он же вообще простой. Да это даже не указатель скорости.
Ну, сколько он стоит?
400-500 евро.
Ого, нифига себе.
Да я сам удивился.
Но там же керосин.
Он выглядит очень просто.
Керосин, знаешь, как дорого сейчас?
А, ну, те, как владельцу... Самолеты, которые работают на керосине, да, виднее, я знаю.
Конечно. Там две ложки керосина, знаешь.
Позвоните. Мой же компас не рабочий. Я могу тебе немножко керосина одолжить.
Ну, это плохо, конечно.
Да.
Хотя, камон, ну,
ждем этот ключик. Ключики, если придут, если вас можно будет подрегулировать, то еще нормально.
Да, конечно, можно абсолютно. Что, это я обычная думаю. Фигня. Компас.
Я просто думаю, если там вокруг него вот эти все такие приборчики. А, ну хотя они постоянно дают...
Вообще, на самом деле, поле. Если у тебя ошибка 90 градусов, то это как бы, знаешь, это, возможно, не связано с радио. Ты выключаешь радио, он возвращается на нормальное положение?
Я не знаю.
Ну так ты проверь, выключи батарею полностью и посмотри. Если он у тебя стоит все равно, не туда смотрит.
Я смотрел. Если даже самолет обесточен, он все равно показывает куда-то.
А, ну все, это не связано с радио и с приборами. Это связано... Что, может быть, он просто сломался? Там же иголочка, он на этой иголочке сидит.
Слушай, ну ты не расстраивай меня.
Там жидкость у тебя
есть? Он вообще крутится. Нет, наверное,
он крутится, вращается, не застрявший, да?
Нет.
Ну, может, он просто там, иголочка сточилась, еще что-нибудь сточилось. Может.
Да он не так много летал, чтобы его крутить.
Может, жидкость испарилась наполовину или есть еще?
Ох, слушай, ты начнешь меня расстраивать в прямом эфире, потому что если менять компас, это...
Если у тебя выключена электрика, как у тебя может
быть твои приборы? Слушай, ты можешь мне позащитить свой компас? Возьми свой самолет и компас, дай мне. Мне нужно просто проверить.
Знаешь, сколько наш компас стоит? Мне страшно представить.
Мне нужно просто на пару дней, все. Ну, дай компас.
Нет уж, фиг тебе. Экспериментальный, делай сам. Возьми, купи иголочку, поставь на нее эту штучечку.
Все, закончилась у меня тема.
Че, карбюратор нормально? Радиатор ты меняешь, ставишь больше?
Нет.
Ты радиатор ставишь большой?
У меня теперь другая проблема. У меня теперь слишком теперь маленькая зима, температура масла. Да, там да, была да, слишком да, большая температура охлаждающей жидкости.
Ну, это легко починить. Карбюратор заклей фольгой какой-нибудь чуть-чуть.
Карбюратор? Радиатор?
Радиатор, сорян. Я не то сказал. Радиатор заклей.
Да, радиатор, хотя он и маленький, да, я его немножко заклеил, но сегодня, например, на посадке с 7000 я спускался. И пришлось сделать это медленно, чтобы была возможность еще немножко газку подать. И иначе температура опускается ниже 50 градусов. Mm-hmm. Что для масла это критично.
Цельсия, да?
50, да, Цельсия. Это минимальная температура масла, при которой, чтобы двигатель, да.
Да, это, конечно, все это геморрой, конечно. Так не так, и так не этак.
Ну, может, ты расскажешь про свои полеты, а потом я расскажу, как я здесь летаю в Арктику, Антарктика. Потому что у тебя, наверное,
у меня полетов
по люксу.
У меня мало полетов, на самом деле. То есть я смотрю на ноябрь, сколько я летал. И я налетал 30 часов за ноябрь всего. Я практически весь месяц просидел дома, на самом деле.
30 часов за ноябрь.
Да. То есть это меньше, чем я когда инструктурил. Я больше летал. Потому что я в резерве, и мне на резерве просто не звонят. То есть у меня была одна неделя, когда я был в резерве, и мне вообще ни разу не позвонили. Я всю неделю сидел дома. Сейчас, допустим, мы записываемся в воскресенье. Последний раз я летал в среду. И до вторника у меня ничего нет. Во вторник я выхожу на резерв. То есть четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, у меня выходные. И во вторник я выхожу в резерв. Может быть, мне позвонят, может быть, нет. Знаешь, я даже немножечко как бы засиделся дома, я бы уже побольше полетал, если честно.
А я думаю, почему ты захотел подкаст записать? Скучно стало?
Ну, потому что я сижу дома, да. Я уже как бы, не знаю, я же все дома сделал, все убрал, все почистил, знаешь, уже купил мебель какую-то, знаешь, что все 5-10, уже все сделал.
Дырку в стене сделал?
Кучу дырок сделал в стене. И некоторые дырки сделал, некоторые замазал. Трубы не трогал пока что.
Я налетал 15 с половиной часов в ноябре.
Ну, видишь.
И недалеко от тебя ушел, видишь?
Да, у меня минимум 75. То есть мне платят 75. То есть даже если налетал 30, мне платят за 75. Но некоторые люди летают там, допустим, 85-90 часов. Тогда ты получаешь, ты как бы сверх выручку, типа, за это, ну, за дополнительные деньги. У меня просто нет возможности. Мне не звонят, поэтому у меня же нету... Ну, короче, у меня нет возможности летать сейчас. Я просто сижу, жду. Последний раз я летал, было прикольно. Но я иногда летаю сейчас с очень опытными, старыми чуваками. И мне с ними, естественно, я летаю на самолете месяц, поэтому мне с ними как бы не очень комфортно. Да, то есть. Потому что, мне кажется, естественно, они постоянно меня эволюируют, они постоянно за мной смотрят, знаешь, как я все делаю. Я чувствую, знаешь, ну, ты летаешь с кем-то, кто летал на самолете там с 2004 года, допустим, да. То есть, естественно, ты себя чувствуешь немножечко insecure, знаешь. Поэтому с ними нормально летать, но просто немножко стрессово, да, то есть ты следишь за собой, то есть там пытаешься все сделать правильно и так далее. А последний раз я летал с чуваком, новый капитан, он только что проапгрейдился буквально в сентябре, и он моложе меня, ему 28, и у нас с ним вообще классно, вот так просто мы вдвоем летаем, знаешь, абсолютно нормально, и беседа нормальная, и чувак он нормальный, никаких там странностей с ним нет, знаешь, никаких, в отличие от некоторых других товарищей. И это мне очень понравилось. Знаешь, просто супер классно. Летали, знаешь, такой релакс полный весь день.
Ну, ты помнишь свой страх летать с капитаном, который тебе не нравится в кабине?
Да.
Ты рассказывал об этом раньше?
Это реальная проблема. То есть это бывает. У меня пока что не было этого. То есть у меня был только один раз, я летал с чуваком, который мне не понравился. Но это не приняло какой-то, знаешь, такой. Это было просто, знаешь, как... Типа, не очень приятно. Но это не было так, знаешь, супер плохо или еще что-нибудь такое. Это бывает, как бы.
За 30 часов один раз?
У меня уже налет почти 60 часов на этом самолете. Я уже летал как бы с кучей всяких людей. Только один раз у меня был чувак странный. Такой чувак очень странный, знаешь.
Что такое, знаешь, странного? Неразговорчивый был.
Какие-то конспиративные теории. С неразговорчивостью у меня проблем вообще нет. Если ты...
За политику дело зашло, наверное, да?
Не политику, у него с другими вещами проблемы. Ну, короче, такой просто странный тип. Окей? То есть странный тип, с которым как бы я вообще не хочу разговаривать, знаешь. То есть потому что не то, что он не был грубым, он не был еще что-нибудь, он мне палки в колеса не ставил. Мы спокойно все делаем свою работу абсолютно. Но беседу вести мне с ним как бы вообще не было интересно абсолютно.
Слушай, вот я подумал, да, это же, ну, как ты приходишь в офис, если ты сидишь рядом с каким-то товарищем, ну, таким же программистом, как я, ты, да, вы делаете одну работу, работаете над одним проектом, вам не о чем поговорить.
Да.
Ну, вообще, он в каком-то своем мире, у него самолеты какие-то, а ты вообще там занимаешься своими велосипедами.
Угу. То же самое абсолютно, просто вы сидите как бы закрыты в кабине, да, то есть, и, к счастью, у нас маленькие рейсы, то есть у нас крейсер, допустим, у нас там может полчаса, 20 минут, иногда крейсер там 15 минут, поэтому... До 10 тысяч у нас стерил как, поэтому мы не можем говорить. То есть поэтому при снижении 10 тысяч включаешь switch, все, мы не можем говорить. Which is nice. В таких ситуациях это очень классно, такой switch. Поэтому в этом прикольно, что мы не сидим в крейсере, там, знаешь, 6 часов, как некоторые сидят, знаешь, кто на дальняк летает.
Поэтому ты на 747 не смотришь?
Это 747 уже... умер, все, они не доживают, они уже все, да это уже динозавр.
Грузовиками, что ты?
я понимаю, но я на грузовике, во-первых, не хочу, а во-вторых, учиться на 747 сейчас как бы, ну, неперспективно. То есть зачем ты вкладываешься в тайп-рейтинг, который на тип, который уже все как бы отживает свое?
Я слышал, там эти же перевозочные компании DHL, ну, не DHL, что это у вас там, начинают увольнять пилотов.
FedEx.
Да.
По-моему, наверное. FedEx, да. Ну, они не увольняют, они просто договорились, что люди уйдут раньше, типа, насколько я помню, последнее обновление, что они договорились, что некоторые уйдут на пенсию раньше. Это бывает в авиакомпаниях такое. Когда
потому что они, много у них пилотов, иначе бы они не договаривались.
Да, это такая не очень приятная история, потому что, мне кажется, во время ковида они сильно много наняли пилотов, потому что во время ковида был бум всех этих отправлений, правильно, UPS, и FedEx, и DHL, да, да, все да. заработали неплохо в том времени. Мне кажется, они немножечко сильно много у них было пилотов. Обычно, классически здесь, в Штатах, считалось всегда, что FedEx и UPS для пилотов это самая стабильная, самая железобетонная карьера, потому что пассажирские перевозки идут up and down в зависимости от экономического кризиса. Люди перестают летать в отпуск и так далее. Но грузы и посылки постоянно летают, вне зависимости от всяких кризисов и так далее. Всегда так считалось. Это классическая теория была такая. Поэтому все говорили, что типа, да, если ты хочешь суперстабильную карьеру, иди в FedEx. То, что сейчас происходит с FedEx, это, конечно, немножечко портит картину, вот эту устоявшуюся. Не совсем понятно, что дальше будет. Это очень высокооплачиваемая работа, попасть в FedEx очень тяжело. То есть FedEx и UPS считаются очень престижной пилотской работой здесь в Штатах.
Ну, а че? Почему? Не одни они, Facebook также увольнял людей. И Google увольнял вроде, да? Недавно.
Ну, мне кажется, да, то есть с тех-сектором получилась похожая ситуация, да, то есть во время ковида кучу компаний перенаняли много людей, да,
да.
А эти большие компании, как вот Facebook, Amazon, они иногда нанимали людей просто, чтобы их оппонент не нанял. То есть они просто загребали талант, чтобы, допустим, Apple не наняла тех же самых людей. Бывали же ситуации,
когда... Все рассчитывали на большой рост. И что этот рост... Ну, если посмотреть, вот ты смотришь на небольшой промежуток времени, ты смотришь, этот график идет вверх. И ты думаешь, будет расти, наверное, вверх, и вверх, и вверх, и вверх.
Бесконечно.
Нам нужно больше пилотов, больше программистов. Да, а теперь что? Кто-то уходит на пенсию, кто-то без работы.
Да, я, кстати, смотрел сегодня Wall Street Journal. Я смотрел какое-то видео про housing market, то есть, да, про рынок недвижимости.
Обычно подкаст срывается, подкаст гольф.
Это связано, я сейчас объясню. Недвижимость обычно очень тесно связана с рецессией. То есть обычно рынок недвижимости, они очень плотно связаны. То есть когда у тебя начинается обваливаться продажи рынка недвижимости, обычно это означает, что рецессия как бы не за горами абсолютно. И, к сожалению, сейчас выглядит так, что продажи домов вообще падают сильно. То есть, если ты смотришь на график, даже по сравнению с ковидом, мы сейчас ниже, чем ковид. А в ковид рухнули полностью продажи недвижимости, потому что люди не могли даже выйти из дома, чтобы пойти посмотреть на дома. И почему я об этом говорю? Потому что я только что устроился в авиалинию, и я очень junior пилот, естественно, да. Поэтому, если будет в следующем году рецессия, то вполне вероятно, что у меня... Furlough, знаешь. Furlough, кто не знает, я не знаю, как по-русски сказать furlough, это когда тебя увольняют, в кавычках, но оставляют твое место работы. То есть тебе не платят больше деньги, ты можешь идти работать в другом месте, куда хочешь, но как только компании появится возможность тебя нанять, они обязаны нанять тебя первее, чем кого-то извне. То есть твое место осталось, и твой seniority остался. То есть если снова через год, два, три дела пойдут хорошо у компании, они обязаны тебя нанять, прежде чем они пойдут на...
Это не звучит очень хорошо, не звучит очень оптимистично. А что с твоим контрактом? У тебя же есть контракт, или он что?
Ну, контракт не, ну, не обязывает компанию меня... он не обязывает компанию ни в чем абсолютно. Контракт
тогда
для меня.
О чем этот контракт? Я не понимаю, кому он чем обязан. Я так понимаю ну, это... до сих пор, mm-hmm. что они тебя берут на работу на сколько там, 3 года, или какая там есть какие-то terms у вас, и они в это время обязаны тебе давать работу и, соответственно, тебе оплачивать зарплату.
Нет. Это не тот контракт. Абсолютно нет. Они не могут гарантировать тебе рабочее место. Это нереально абсолютно, потому что рынок авиалинии, он такой, знаешь, очень нестабильный. То есть, да, любые экономические кризисы постоянно происходят.
Но в то же время, если ты уходишь из авиакомпании сейчас, то ты должен им заплатить огромное mm-hmm. количество этих денег за тот тренинг, который они тебе предоставили.
Mm-hmm.
А если они тебя увольняют, то тогда ты что, квиты? Ну, никто никому ничего? До свидания.
Классично. Ну, это как бы, знаешь, ну, они тоже потеряли, получается, то, что они меня тренировали и так далее, они тоже потеряли все это, если они меня увольняют. Они не хотят меня увольнять.
Можешь идти в любую другую авиакомпанию, если тебя уволят.
Если, ничего я, буду не если я буду furlough, да, я пойду в другую компанию. Но проблема в другом. Если экономический кризис, и ты furlough, все остальные тоже furlough. И ты никуда не пойдешь, потому что ты никуда не устроишься. Это... Я просто человек, который, я, знаешь, стараюсь готовиться к будущему, даже если оно неприятно о нем думать. Естественно, мне очень неприятно думать, что сейчас начнется экономический кризис, и меня мне придется... ну, я просто уйду обратно в тек. У меня мой backup plan, уйду обратно в тек. Но, допустим, ну, когда...
Ты знаешь, так и сейчас не очень.
Я понимаю. Но я что-нибудь найду, я не очень переживаю об этом. Я что-нибудь найду. Это не будет какой-нибудь, знаешь, там, обалдеть. Я не буду работать в Apple Silicon Team, знаешь. Но я что-нибудь найду. Починять примбуса какие-нибудь на WordPress, знаешь.
Интересно, что так низко падаешь.
Я что-нибудь найду. Но когда, допустим, вот случился 9.11, террористическая эта атака, огромные, тысячи пилотов были furloughed. И были люди, которые, знаешь, вот ты вчера был капитан 747, а сегодня ты устанавливаешь антенны телевизионные на крыше. То есть такие абсолютно реальные истории. Пилоты много раз проходили это. Это абсолютно классическая история. Потому что, ну, знаешь, эти скиллы капитана широкофюзеляжного самолета, они вообще не переносятся ничего. Мы уже обсуждали это когда-то в прошлом, что ты даже автобус водить не можешь, потому что это отдельная лицензия, это вообще отдельный и так далее. Поэтому это такая вещь, которая, типа, ну да, ты капитан, но что ты можешь еще кроме этого делать?
Знаешь? Ну, правильное бюджетирование, инвестирование, и когда у тебя есть эти apps, она позволяет пройти данс. Если правильно.
Да, то есть я не останусь на улице, я понимаю это, да. То есть я могу, в принципе, у меня накопление есть, я могу хоть год просидеть дома, но я же не хочу туда залазить в накопление, правильно? Это что-то моя пенсия. Поэтому... Ну, в общем, я надеюсь, все будет хорошо. Знаешь, это...
Тогда мы тебе желаем побольше налета.
Нужно накопить seniority, потому что когда начинается furlough, откусывают с конца листа. То есть кто самый junior, тот уходит.
Ты не думаешь еще поменять базу? Потому что ты сказал, что в Филадельфии мало полета. Может, тебе подальше куда-нибудь залететь, там побольше налета будет, побольше будет seniority?
Налет будет нормальный, как только я получу нормальную линию. То есть как только перестану быть в резерве, налет будет нормальный. Просто это займет некоторое время. Если я не буду в Филадельфии, нафиг мне вообще эта работа нужна. Потому что если мне придется коммютить куда-то, это совершенно другой процесс абсолютно. Я вот даже сейчас в резерве, но моя жизнь в резерве просто супер. Я просто сижу дома. Я проснулся в 9 утра, чашечка кофе, там поехал, что-то на мотоцикле прокатился, там то сё, пятое, десятое. В час дня у меня резерв закончился, я уже свободен, знаешь. Отработал день, знаешь. В следующий день проснулся в 9 утра, чашечка кофе, в час дня резерв закончился, я свободен, знаешь. Вот так я однажды просидел, вот реально, по-моему, 8 или 9 дней подряд, знаешь, я так сидел дома. Мне уже все сказали, ты что, когда работать? Наташа же такая, ты вообще куда устроился? Мне самому, кстати, некомфортно, мне кажется, они мне платят зарплату, знаешь, они меня учили, как бы, мне так кажется, я проверяю каждый день, захожу в расписание, смотрю, может, там что-то поставили куда-то, знаешь. Но нет, они мне продолжают платить, как бы, нормально. Я не знаю. Такая странная работа, если честно, в данный момент.
На мотоцикл, наверное, счастлив. На мотоцикле-то ты уже, наверное, шины постирал.
Да, холодно. Закончился у меня сезон. Уже все. У нас здесь
снег летит уже?
Снег не летит, но уже как бы 40 градусов по Фаренгейту, уже как бы все. Я не езжу, если меньше 60 градусов, я уже не езжу, потому что у меня нету ветрозащиты на самолете, на мотоцикле. Поэтому сильно холодно, не могу. Замерзаю.
Рассказать тебе про полет в холод. Хороший переход получился.
О, хороший переход.
Да, этот полет в Арктику, Антарктику, который я недавно совершил. На севере я был, в Хорватии. Совершенно не Арктика, не Антарктика. Но также здесь похолодало. Это я был на сервисе, кстати, на этом. Похолодало до 3 градусов, скажем так. Для меня это очень холодно.
Это уже такая противная погода. Это не мороз, но уже противная.
То есть это утро, 8 утра, серо, туман. Никакого солнышка и близко не видно.
На крыльях, да.
И самолет был в ангаре, поэтому нету и не на крыле, но на траве такая вот роса, ну, где-то около 3 градусов. И причем, что прогноз с вечера был отличный. Прогноз был практически персик. То есть нужно было немножко там какие-то будут облачка поначалу, там вылетаешь и все, и летишь дальше вообще по красоте. На самом деле реальность была совершенно другая. И это вот это мое представление теперь о зимней погоде, которая не... сложно прогнозировать, оно... Точнее, я думал, что она прогнозируется нормально. Вот смотришь по винде, да? Хорошие прогнозы, а на самом деле, ух, он меняется довольно часто. И я
у вас же там еще просто горы, да? То есть, типа, да, на севере Хорватии еще больше же гор, правильно?
Нет, на севере Хорватии гор меньше, но там уже близко, ну, соответственно, Словения, близко Альпы, и это все влияет.
Ну, вот я об этом думал, что Альпы...
Да, фронты, ветер, очень сильно все влияет, динамически меняется. И это как раз был вот такой вот период такой нестабильной довольно погоды. И я переехал на аэродром, была такая ужасная ощущение, что, знаешь, куда ты собрался лететь?
Ну, и куда ты собрался? И куда ты собрался лететь?
Ну, небольшой перелет там на 1.5 часа.
Просто так или для сервиса, или для чего?
Не-не, это уже из сервиса. А-а-а. Это уже из сервиса, да. И у меня там перелет проходил через Словению, вдоль Альп, в сторону Италии для начала. И я, в конце концов, смотрю же, тоже постоянно мониторю спутниковую погоду, как там двигаются облака, все такое. Постоянно плюс камеры, на винде же все удобно. Можно посмотреть камеры в разных местах. Посмотришь, как оно в реальности... меняется. Я смотрю, что она, ну, должна быть очистится, ну, по прогнозу должна была очиститься. И вот смотрю уже, вот край облачности такой большого фронта уже проходит, и уже его практически край над аэродромом, то есть я вижу уже синее небо там, и начинает лететь снег. Я никогда еще не видел в кабине самолета, чтобы летел снег. Понимаешь, я никогда не летал в таких условиях.
Он в кабине летел или вне кабины?
Ну, двери в кабину были открыты, да, и тут я смотрю, пролетает что-то, какая-то белая штука. Что это такое? Это было не очень.
То есть, кстати, снег, все... когда летишь быстро, снег сложный, да, отличить от осадка. То есть, как от дождя, знаешь, иногда бывает, что непонятно, то ли это снег, то ли это дождь.
И при этом, то есть, на земле это было больше нуля, но там около, наверное, 1500, то есть, высота круга чуть выше, и уже ноль. То есть я думаю, вот у меня самолет мокрый, да? Вот я сейчас взлечу, там холодно. Что, оно все замерзнет? И все мои элероны, везде, где есть вода, ну вот все эти закрылки, все это замерзнет, что ли? Вот поэтому я взял тряпочку, и вот это вот при этих плюс 2, плюс 3 начинаю, значит, это все вытирать. Очень приятная процедура. В этот момент, я вспомнил тебя, как ты вот в тоненькой рубашечке в теплом кокпите летаешь в самолете. Знаешь, вот...
Да, у нас так комфортно, вообще классно.
Я подумал, ну вот зачем мне это все нужно?
Зачем не, жестить это... точно не нужно, да, особенно вот в эту погоду такую. Это по-любому. Take it easy.
Это надо. Да. Если бы я просто полетел позже, было бы уже намного лучше. Вот, ну как бы все хорошо, солнышко в конце концов выглянуло, я взлетел. Так как это был полет после... большей части годового обслуживания, то есть мы снимали крылья, снимали там хвост, все такое, снимали уже всю систему приборов для ПИТО, Static and Dynamic, и, то есть, соответственно, скорость, указатели скорости, высоты, вообще как самолет себя ведет, естественно, я сделал все полностью четкий префлайт, да, но я сделал еще кружок на аэродроме, чтобы посмотреть, что все в порядке, из-за того, что мы все работали, все хорошо работает, то, что мы проверили, о, come on. Вот, но дальше начинается полет, я не буду долго тянуть резину, потому что с 2000 начинается уже ноль, а я лечу, смотрю, начинаются облака. Я думаю, я перелечу облака. Я забираюсь выше, В конце концов я забрался на 10 тысяч. Но мне же турбо, я люблю летать высоко. Но я не учел одного. В этом самолете нет обогрева.
Вау.
На 10 тысячах-то оно уже было под минус 20, Да. Я просто начал замерзать. Я просто чувствую, да, что меня начинает колотить уже. Ты понимаешь? То есть я, понятное дело, что я как бы тепло одетый, да? Но все равно я к такому был не готов. Да. А облака выше 10 тысяч. Я начинаю снижаться, а как бы холодно, а температура масла начинает падать. Я начинаю, ну, снижаться под облаками, можно было, наверное, пройти, там горы, но под облаками можно было пройти. Думал перелететь, потому что дальше там по прогнозу облаков нету. Думал, перелечу и все, и снижусь. Но нет, не могу. Ну что, перелететь не могу, что дубак такой в кабине просто ужасный. Я уже все дырочки позакрывал, там, знаешь, где-то воздух просачивается снаружи. И снижаюсь, а температура масла падает, 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 приближаясь к 50 и даже уже ниже 50. Ниже 50 уже лучше не лететь. Поэтому я начинаю в спирали потихонечку снижаться для того, чтобы температура была больше 50 градусов. В какой-то момент я уже думаю, я пролетаю рядом Любляну, думаю, может уйти уже на запасную, а? Ну, на запасную, в смысле, просто в Любляну пойти, отогреться, да и все.
Надо, ну, может, надо было ее уйти?
Может быть, да. Да.
Вот в следующий раз уходи.
Да, да, наверное, в следующий раз нужно будет идти. Потому что, кроме того, что это был такой холод собачий, была еще и турбулентность такая ужасная, противная турбулентность, постоянная, которая меня трусила 2 часа. Представляешь, мне просто уже ничего не хотелось. Это один из таких полетов, из которого тебе хочется просто ступить на землю, закрыть этот самолет и забыть о всей этой авиации.
Ну, есть такая поговорка, знаешь, что лучше быть на земле, думая, что хотелось бы быть в воздухе, чем быть в воздухе, хотелось, чтобы ты был на земле. И вот это как раз та ситуация, когда хотелось тебе быть на земле.
Да, да, лучше было бы, я вот не летел. Потому что, ну, как бы сейфти все окей, да, то есть это не то, что там самолет, или там обледенение, или там какие-то опасные ситуации, нет, просто моя кондиция в таких условиях была не очень хорошая. Вот, ну, у меня были большие планы. Большие у меня планы были, но эти планы...
И вообще, кстати, летать зимой...
Накрыть.
Многие недооценивают, что, то есть, окей, то есть, ты летаешь зимой, ты, допустим, ты летишь там над Северной Хорватией, whatever. Не дай бог, там летишь какие-то горные, какие-то районы там какие-то, знаешь, может быть. Если тебя отказал двигатель, ты приземлился, и на улице снег, холод, и ты сидишь в джинсах, в кроссовках, и что дальше? Знаешь, то есть... Люди недооценят, что окей, а где твоя перчатка, шапка? Где твоя, знаешь, куртка теплая, знаешь?
Камон, я был в шапке.
Ну, хорошо, если ты был в шапке, потому что здесь, допустим, особенно чем комфортнее самолет, тем релаксе люди более относятся к этому на релаксе, знаешь. То есть я здесь видел людей, которые летают на цирусах, допустим, да, в феврале они летят через замерзшую, это огромное, это Great Lake. И я просто думаю, как бы, а что будет, если ты вот вытянешь парашют, сядешь посредине там где-нибудь, не знаю где.
И да ладно, может, ты в Embraer еще ушанку с собой носишь, что ли?
Не, ну, Embraer — это другой процесс, камон. Тем более, в Embraer у нас все есть, и плоты, у меня и топор есть, у нас все есть. И
шапку не заметишь, слушай, ни топор, ни плот.
У меня есть с собой шапка тоже, кстати, что ты переживаешь? Я про маленькие самолеты, знаешь.
Ну, понятно, понятно.
Даже скажем, тебе, может быть, понятно, что за тобой кто-то поедет, знаешь, то есть там, ну, скажем, тебе 2 часа придется сидеть там в лесу в каком-нибудь, да, возле самолета. И за 2 часа можешь замерзнуть... Солидно, мне кажется. Люди просто не задумываются об этом.
Да, полет в зиму, это... Я теперь понимаю, почему зимой люди летают мало. Ну, даже если у тебя самолет с обогревом, но все равно весь этот префлайт, все это...
Ну, да, это такое... более неприятно. Не знаю, я когда летал...
Ну, конечно, для тех людей, для тех, которые не имеют возможности летать по той или иной причине, конечно, это все звучит, как, знаешь, какой-то... эти проблемы первого мира. Но... Ну да, когда уже летаешь... Начинается уже, смотришь, лучше, может быть, и не нужно было бы.
Я летал в Дуэлстауне, когда я летал всю зиму, каждую зиму. То есть с 15 года я летал каждую зиму. Я летал зимой и летом, ну, может, летом летал чуть дольше, потому что мы летали чуть на большее расстояние, потому что мы делали путешествия. Но зимой я летал, ну, практически каждую неделю. Нон-стоп.
Ну, у вас и зимы такие снежные, холодные.
Ну да, Сурия. Некоторые бывали снежные. Да, иногда бывало, что ты приезжаешь, и тебе нужно откопать сначала дверь в ангар. Она вся замерзла, там лед и так далее. Знаешь. Иногда бывало, знаешь, пытаешься вытянуть самолет, а все скользкое, я не могу его вытянуть. Или, не дай бог, ты его вытянул, а обратно потом после полета не можешь его
затолкнуть. Под горочку немножко такую уже не затащишь.
И ты пытаешься его затолкнуть, и ты понимаешь, что вокруг никого нет, уже темно, и ты не можешь просто запихнуть самолет обратно, знаешь. И это неприятно. Потому что соль использовать нельзя в аэропорту из-за коррозии. и начинаешь посыпать песочком, и корячиться там, знаешь, с этим самолетом. Ох, это было точно пару раз такое у меня. Когда я подумал, о-оу, я что-то не продумал, что я буду делать потом с этим самолетом. Но я летал все время сюда.
Да,
ну, у нас печка обалденная в Цирусе, суперская. Я даже никогда на максимум печку не ставил, потому что ты сдохнешь там внутри. Единственное, дискомфортно при флайт в ангаре. Дискомфортно, пока ты там запрыгнул в холодный
самолет. В ангаре
самолет.
При флайт не дискомфортно.
Нет, ну все равно. А что, в ангаре тепло, что ли? Камон, там нифига не тепло.
Хотя бы не продувает тебя с этих сторон.
Ну, может, чуть-чуть не продувает, да. Еще запрыгнуть, знаешь, вот в холодный самолет. Только-только вот ты сделал префлайт, куртку сбросил, потому что в куртке будет жарко, куртку сбросил, запрыгиваешь в самолет, все холодное, знаешь, кресло холодное. Вот это первые, знаешь, вот эти 5 минут, такой дискомфорт ужасный, знаешь.
Yeah. Механик меня спрашивает, как полет? Ну, я говорю, что, в общем, дубак такой был, замерз я. А он, ну, мы с ним перед этим болтали, я говорю, ты не летаешь, не желаешь летать? Он говорит, нет. То есть иногда он подлетывает там с каким-то из инструкторов.
И перекрестился.
Ну, вот, говорит, ну, после того, как ему ответил, он сказал, теперь ты понимаешь, почему я предпочитаю там машину с сиденьем, с подогревом.
Зачем? Это видишь, был бы у тебя с печки самолет, у тебя не было проблем. Не знаю, почему у тебя не печки-то? А где печка-то? Что случилось?
Да, да. Она когда-то на нем была установлена, потом ее сняли вроде.
У тебя уже печка есть, двигатель. То есть печка у тебя работает супер. Она летом у тебя работает сильно хорошо даже.
Система для того, чтобы сам теплый воздух поступал в кабину, это же все... Потому что как-то на глушитель, на мафлер, да? Там,
ну да, там шрауд такой надевается, да.
Оттуда забирается воздух, это все еще и как бы дополнительный...
Вес.
Опасность в том, что может ЦО проникнуть в кабину.
Ну, я понимаю, ну, камон, ну, я что, все с печками летают. Ну,
это вес куда? Дополнительный.
Вес, да. На твоем мини-самолетике, конечно. Тебе придется без трусов летать, чтобы поставить отопление. Ты просто голым летать будешь. Ну, а того стоит, зато теплее. Тебе не нужно.
Я компактнее стал немножко, поэтому...
Тебе одежда не нужна будет, потому что будет у тебя жара будет в самолете.
Ну, к самолету ты то без одежды тоже приходить будешь, что ли?
Ну, да. Нет, ты разделся, префлайт разделся, залез в самолет. Там тепло, хорошо, взял с собой веник, чтобы можно было попариться.
Да.
Да, я сильно старый для этого уже, все, я не могу этим заниматься такими вещами. Хотя вот наш аэропракт, я вспоминаю, в Красноярске, да, то есть он тоже был очень такой спартанский. То есть было в нем холодно. Мы летали, было минус 25, допустим, Цельсия. И я одевал пуховик, теплые перчатки, теплую шапку. То есть я одевал двое штанов, потому что было холодно в нем, 100%. Мы затыкали, они закрывали все радиаторы, все заклеивалось, потому что, ну, холодно.
Это тарпак, он продувается вообще конкретно. Уже эти двери,
да.
Двери стеклышки пластиковые,
да,
такие.
Стеклянные
такие, там
двери,
дырки,
да,
везде.
Да, все было закрыто. Там эти дырочки такие, все было закрыто. Ну ничего, мы летали. Холодрыга была ужасная, но мы летали. Потому что, опять же, вариантов других не было. То есть я начал учиться летать, по-моему, в феврале 2011 года. Поэтому это была единственная школа, где я мог учиться летать, поэтому выбора никакого не было. Я ехал в нее, по-моему, полтора часа до школы я ездил. Это дома. Я правильно помню.
А как вы... Вы же Ротекс был, правильно? И у меня Ротекс. Как вы проверяли масло в такую вот дубак? Ты проверял это масло перед каждым полетом?
Я ничего не проверял. Меня очень интересно учили там летать, что я никогда не проверял масло. Я никогда не заглядывал в топливные баки. Потому что когда меня начали делать префлайт, они мне показали, как делать префлайт. Я смотрел на количество там... болтов, я считал, там 6 болтов здесь, 5 болтов здесь и так далее. Но масло я не проверял. Мне кажется, у них был такой постсоветский или советский менталитет, что как бы этим занимаются механики, как в большой авиации, знаешь. Вот сейчас тоже не проверяю масло на моем самолете. И не проверяю, я не заглядываю в топливные баки, я не могу вообще заглянуть в них. Это все делают механики. И также у них такой...
Керосин мог бы заглянуть?
Ну да.
Ты любишь жженый керосин. Все, сорян, проехали дальше.
Я люблю жженый керосин. А мне кажется, у них такой же был подход, что типа, потому что механики готовят самолет к вылету, они проверяют масло и так далее, все дело, все это готово, самолет на перроне стоит, приходит пилот, проверяет там всякую, знаешь, типа, что там болты не отвалили и так далее, такого плана.
Okay.
Поэтому я когда приехал в Штаты, было мне, ну, мне пришлось учиться с нуля, как вообще делать префлайт правильно.
Я хочу сказать просто лайфхак для тех двух пилотов, которые летают на Ротексах, которые слушают нас, в зиму. Как проверяется масло на ротексах? Для тех слушателей, которые не летают на ротексах, не знаю, как это делается. Перед каждым полетом, ну, желательно перед каждым полетом, нужно провернуть винт до тех пор, пока ты не услышишь такое бульканье в этом масляном баке. Это значит, что все масло выдавилось воздухом в масляный бак из картера. Лайк?
Да, да, это burp, burp называется. Мы делали burping, да.
Бульканье, бульканье. Вот. Но зимой...
Звучит, как унитаз смывается, на самом деле.
Да, да, звучит не очень. Но зимой это масло, оно же вязкое, холодное. Mm-hmm. Я в минус 20 вообще не представляю. А в, ну, вот моих даже там около 0 градусов оно очень вязкое. Что это значит? Это значит, что двигатель, ну вот не двигатель, а пропеллер, нужно крутить очень-очень много раз.
Mm-hmm.
Я буквально сегодня наблюдал картину, как один из, не знаю, студентов-пилотов крутил свой ротекс, он красный уже был.
Потому что ночью было около
0. Да, он согрелся очень хорошо. И это проблема в том, что, ну, масло очень вязкое, и оно очень медленно выдавливается из этого, из картера, в этот масляный бак. Лайфхак. Как ты думаешь, что можно сделать для того, чтобы облегчить этот процесс, буквально сделать его immediately? То есть ты можешь масло проверить буквально вот по щелчку пальца зимой перед полетом.
Ну, во-первых, ты можешь проверить его и так в бачке. Если у тебя меньше минимума, то тебе не надо крутить, потому что ты знаешь, у тебя меньше минимума. Даже если у тебя там в двигателе осталось что-то, оно вернется в бак, ну окей. То есть мы даже не делаем burping, если у тебя меньше минимума.
Меньше минимума, если сделать burping, в зависимости от того, как долго стояло все такое, в зависимости от температуры масла, может быть, даже дойти до максимума.
Ну, это большая разница. В нашей практике не доходит, как бы, до максимума. Ну, когда в Brandywine мы летали на наших
съемках. Вы просто доливали и все. И даже не делали ему burp.
Нет-нет, то есть мы проверяем. Если у тебя... Я сказал меньше минимума или больше минимума?
Я сказал меньше минимума.
Нет, я имел в виду сказать больше минимума. То есть ты проверяешь бачок, там больше минимума, все, как бы, you're fine. Если у тебя меньше минимума, тогда ты делаешь burp, проверяешь снова. И если тогда уже больше минимума, тогда все окей.
Вы летали, когда масло после burp около минимума? Это как-то маловато, нет?
Не, оно должно быть в зоне. То есть там такой deep stack, я не знаю, это, ну, стандартный. Да, да, да. И оно должно быть между низом и верхом. То есть это посередине должно быть. Ну, в любом месте.
Если у меня, но как если бы, вы чуть... летали на минимум, то вы такие серьезные ребята.
Чуть смотри. Больше минимум, мне пофигу. Это allowable range, мне пофигу. Manufacturer говорит, что типа это нормально, но это нормально. Кто я такой, чтобы спорить с Rotex?
Ну окей, но просто оно в процессе же может куда-то... Оно же используется понемножку.
Да, но у нас все полеты там час... Знаешь, ты же не то, через страну летишь 6 часов, знаешь, что масло съелось.
Это длинные в основном полеты.
Ну да, ты, конечно, ты длинный человек.
Длинный. И как я это делаю? Не буду уже тянуть долго этот рассказ. Я теперь после полета, когда масло горячее, когда двигатель разжигаешь. Горячий... Ну, один вариант, это можно разжечь костер под двигателем.
Под двигателем, да.
Один раз, хорошо.
Это сибирский вариант.
Хорошо проверить. Полетишь ли после этого? Конечно, полетишь. Может, недалеко, недолго. И после того, как после полета, когда двигатель горячий, масло горячее, ты делаешь burp, а оно делается очень быстро. Теперь ты понял фишечку. Потому что, когда ты делаешь burp на горячем двигателе, на горячем масле, все масло уходит в масляный бак, оно же туда никуда не девается.
Конечно, конечно.
Оно остается в этом масляном баке, потому что из этого масляного бака оно потом высасывается двигателем, когда двигатель работает. Вот, поэтому все идет в масляный бак, а потом, даже если это там 0, минус 20, whatever, ты просто прошел, посмотрел на стик, оно там у тебя на уровне, все, весь префлайт закончен.
Отлично.
Как я, ты не представляешь, это я сам до этого додумался. Слушайте, молодец, я нигде это не услышал, я нигде это не прочитал, никто мне этого не рассказал. Я до этого сам додумался, своей собственной вот этой вот хорватской пилотской головой.
Да, запатентовать надо.
И теперь, я же сколько мучился с этим. Особенно на этом двигателе, на 914, на 912 это еще легче. На 914 оно как-то оно очень долгое время, знаете, даже летом. Каждый раз стоишь, ты крутишь. 100 раз, 200 раз. Я не шучу. Ты можешь занимать большую часть префлайта. Вот. А теперь я просто себя почувствовал настолько более...
В Красноярске, кстати, они, по-моему, самолеты были в ангаре всегда. Они выгоняли его буквально прямо перед полетом. Вытаскивали из ангара.
В ангаре еще стояла система
поэтому
подогрева.
Поэтому они теплые все были. Мне кажется, подогрева системы там, скорее всего, не было. Просто был обогреваемый теплый ангар. Поэтому все самолеты были в ангаре, если я правильно помню. Поэтому его буквально вытаскивали. Ты делаешь префлайт, вылетаешь. и обратно его затаскивает. Ну, потому что есть минус 25, то есть как бы других вариантов нет. Иначе он в сосульку превратится на перроне, если будет сидеть.
Может быть. Ну, я просто вспоминаю, если есть там минимальная температура,
при которой... Не, она по-любому ниже, чем минус 25, да. Но все равно как бы ничего хорошего для самолета не будет сидеть там, если он сидит там.
Просто все. Думал, да, сколько нужно ждать, пока она поднимется.
Погреется, да. Представляете, да. Просидел он 6 часов на перроне, минус 25. Это не очень для двигателя, для всего.
Я уже заклеил часть радиатора, где-то процентов 12 я заклеил своего масляного радиатора, и все равно нужно ждать минут 10, пока он прогреется.
Угу. Да, это капец. Цирус грелся моментально, быстро. То есть я вспоминаю, полеты на Цирусе зимой вообще были норм полностью. И в кабине было тепло, комфортно, и двигатель запускался элементарно. У нас подогрев двигателя, правда, был в ангаре, то есть он был подключенный. Масло теплое, все теплое, двигатель теплый весь. Поэтому, мне кажется, это ключевой момент. Да, то есть да, двигатель теплый. Да. Да, да, да.
Ангар, конечно.
Ангар холодный, но двигатель теплый.
С электричеством какая разница?
Да, и мы хорошо летали. Единственное, нельзя было летать по приборам большинство зимы, потому что у меня не было антиобледенения, а в принципе, как бы в облака зимой залетать, скорее всего, будет лед. Ну, как бы не совсем, не всегда, но я никогда не хотел с этим экспериментировать. Я считал, что зимой в облаках я летать никогда не буду. И я никогда не летал в облаках зимой. Хотя сейчас вот я летаю на джете, я понимаю, что часто бывает, что в облаках ты смотришь на температуру, и она низкая, но льда нет. Просто его иногда нет. То есть он не прилипает к тебе, эта влага почему-то иногда. Вот и все.
А какой тип обледенительной системы стоит у вас на Embraer?
У нас Bleed Air. То есть у нас теплые крылья, обогреваемые.
То есть берется теплый воздух от двигателя?
Компрессор, да.
Пропускается через кромку крыла? Он подогревается?
Вот, да? Эти slats, знаешь, которые просто сказать эти. Которые спереди на крыле установлены. Предкрылки, да, вот они обогреваемые.
У вас предкрылки есть?
Что ты с кем разговариваешь-то? Чувак, конечно, у нас здесь предкрылки, закрылки, все есть. И винглеты у нас есть, команда. Ты чего ж совсем? Кстати, интересно, что предкрылки у нас обогреваемые, и все. Хвост не обогреваемый вообще. Ни стабилизатор, ни вертикальный, ни горизонтальный, ничего не обогреваемое, никакой антиобледенительной системы нет на хвосту вообще.
Может, там от двигателя что-то к ним доходит?
Ничего нет там. Представляешь? Это интересно. На Боинге то же самое, на 737 ничего нет на хвосте. Потому что аэродинамически...
Наверное, обдувается, частично обдувается выхлопом с двигателя, мне кажется.
Думаешь, нет? Но. Мне кажется, просто аэродинамически они просчитывают, они смотрят, что...
Довольно низко, да.
Конечно. Они просчитывают, что как бы ничего не липнет на хвост почему-то. Я не знаю, но ничего нет на хвосте. Очень удивительно. То есть у нас реально погревается только вот лобовое стекло, все probes и...
Ну, ты имеешь в виду все отбор воздуха?
Probes. Ну, в смысле, pitot-static, все вот эти probes. А еще погревается на реактивном двигателе.
Ну, вот я хотел спросить. Двигатель. Вокруг двигателя...
Угу. Кромка это.
Кромка, да-да-да.
Ну, называется nacelle. Не знаю, как просто сказать, к сожалению.
Cell? Типа ячейка?
Nacelle. Engine nacelle, да.
Engine nacelle.
То есть она обогревается тоже. То есть двигатель сам себя обогревает. То есть он отбирает у себя горячий воздух и обогревает эту кромку. Что нельзя, чтобы на ней образовывался лед, потому что иначе он сорвется и попадет внутрь двигателя и сломает лопатки. Поэтому они обогревают кромку двигателя.
Кстати, на 914-м Ротексе, ну, окей, на этой инсталляции, нету обогрева карбюратора. То есть я летаю на карбюраторе, да, вот в таких вот условиях, но обогрева карбюратора нет. Потому
почему?
Что...
Там, наверное, какая-нибудь хитрая какая-нибудь система, наверное, что-нибудь.
Нет, потому что считается, что воздух, когда сжимается, он нагревается турбой.
А, ну да, ну вот оно и есть, да. То есть у тебя вот всегда подогрев есть.
Да, но вот что я заметил, когда вот в этой ужасно мрячной серой погоде пытался завестись, что я заметил, что как-то обороты начинают проседать, как будто начинается обледенение карбюратора, как это было на других ротексах, на 912-х у меня. Mm. Вот, но потом я, естественно, сделал полный чек, уже как бы обороты были стабильные. И когда я сделал short field take-off, то есть когда зажатыми тормозами, да, выводишь полный газ, соответственно, он создает давление. Я так понимаю, что в этот момент, естественно же, в воздухе сжимается, нагревается. Если там был какой-то лед, он испаряется. Потому что обороты были стабильные, нормальные, полные, как это обычно бывает при взлете.
Да, карбюраторы, конечно, это уже неинтересно совсем. Надоели карбюратор уже, все.
Ну, пришли мне свой один реактивный двигатель, посмотрим, смогу или...
Да, реактивный двигатель, конечно, все классно. Я недавно летал пассажиром на нашем самолете сзади. Deadhead. То есть меня переправили. Я летал с одного места в другое. И сидел как раз на заднем ряду за двигателями. И, блин, ну, капец, это, конечно, офигенно. То есть на взлете, вау. Нас в кабине не слышно, ну, спереди. Насколько двигатель мощный, знаешь, здоровый. Но сзади ты ощущаешь, что вау, это офигенно. Реактивный двигатель.
А что ты в кабине слышишь? Только шум воздуха?
Ну, двигатели далеко от нас. Я слышу двигатель, естественно. Но не так сильно, как когда сидишь в кабине пассажиров. Плюс у меня же noise cancellation headphones, поэтому я вообще мало чего слышу, знаешь.
А вот с этого места поподробнее. А вам выдают какие-то headphones? Ты летаешь со своими headphones, что ли?
Я со своими летаю. У нас есть в кабине такие дешевые, знаешь, David Clarks. Такие самые дешманские. Я летаю со своими Bose, естественно. Нафига мне там девать? Во-первых, это не гигиенично, какой-то хедфон одевать на себя, на который там тысячу человек до тебя заносило. А во-вторых, мои Bose классные отзят.
А как летают остальные пилоты? Наблюдал?
Как? У кого-то свои. У кого-то кто-то, да, некоторые капитаны достают из ящичка там этот казенный хедсет какой-то заплесневелый. И им что-то нормально, наверное, не знаю.
Ну, там хотя бы меняются те амбрюшюры, или как это называется, ну, вот эти тканевые накладки на ушах, нет?
Я не знаю, кто это будет менять. Я сомневаюсь, что это все меняется. Это все, скорее всего, просто... Я заметил, что нету на микрофоне вот этой спанч, знаешь.
А, то есть почему-то... все поэтому... прям сразу в этот пластик?
И да, и потому проходит. Что, может, это... И поэтому он сидит, дышит, допустим, я слышу каждое дыхание, знаешь, таких людей, которые пользуются этим хедсетом.
А у вас нету squelch? Ну, должно быть, конечно же, ну...
Аудиопанель у нас не отсекает ничего этого. То есть она не такая умная, как, допустим, гарминовская аудиопанель, которая, если ты не говоришь, она отсекает шум, убирает, выключает просто микрофон. У нас этого нет. Поэтому если ты сидишь, дышишь...
Вот это откровение.
Слышишь, да. Ну, это, видишь, это авиалинии. То есть все эти технологии приходят в авиалинии очень поздно, знаешь. То есть пока вы там летаете со всеми этими, как взять экспериментальную авионику, да, то есть там все, и пожалуйста, тебе и Synthetic Vision, и то, и все, и 5-10, или там в Цирусе там Night Vision и так далее, знаешь. У нас ничего этого не будет очень долго. Потому что самолет сертифицирован. То есть вот этот пакет авионики для Embraer, по-моему, был сертифицирован, не знаю, может быть, там в начале 2000-х, наверное, как-то тогда. Поэтому у нас нету, допустим, даже Synthetic Vision, то есть Terrain. Мы не видим ничего, допустим, на PFD, то есть не видно ничего, знаешь, что... Как то, что у меня на Сирозе было, знаешь, я все видел из Terrain, я видел все абсолютно на PFD. У меня ничего нет. Даже Moving Map у нас такой, знаешь, просто черный экран, там у тебя фиксы все разрисованы, и он может показывать Terrain. Ну, как знаешь, так причем, ну, так. Не ахти, короче, он Terrain показывает. Ну, видно, что типа желтенькая, красненькая, зелененькая и так далее, знаешь. Но в плане остальных всяких таких функций прикольных у нас ничего нет.
И целый полет ты сидишь в наушниках?
Конечно, ну а что? У нас маленький полет, у нас полтора часа. У меня в средний полет полтора часа. Полтора часа я могу, вообще пешком могу стоять, мне вообще без разницы. А что, наушники у меня комфортные, Bose классные наушники.
Я помню, когда ты нахваливал эти...
Lightspeed?
Yeah.
Lightspeed прикольные были. И я сейчас считаю, Lightspeed прикольные. В реальности между Bose и Lightspeed разница небольшая. Bose просто немножко покомпактнее. Что раньше для меня было важно, потому что я был в компактном самолете. Теперь, конечно, у меня уже не так это важно. На огромном самолете.
Мне нравится это. Ты покупал переходник, потому что там же у вас наверняка не такой
нет,
плаг.
Нет, все такое же. Dual plug. Все так же.
Это подтверждение, что Embraer это компактный самолет, Илья.
Так у них у всех dual plug, это сказать стандарт.
Для тех слушателей, которые не понимают, о чем здесь идет речь, dual plug, вот это все такое. Наушники, которые подключаются к самолету, они имеют несколько режимов подключения. Первый – это то, что называется dual plug. Это два отдельных штекера, которые подключаются. Один штекер – это микрофон, второй штекер – это, собственно, наушник, как ты себя слышишь. Это то, что используется в обычной авиации общего назначения, General Aviation, вот такие называются доплак.
Не, ну подожди, он же пришел в авиацию общего назначения. Откуда?
Да, а я не знаю, откуда он пришел. Доплак, он просто пришел. Вообще все самолетолетание начиналось с авиации общего назначения. Поэтому...
Ну, не, ну ты прав, да, конечно, да. Это так и есть.
Вот. А но
на Wright Brothers, по-моему, есть... вообще не было.
XLR, или как-то по-другому это называется, который подают сразу питание на наушники.
Это Boeing, это Airbus-овская фигня XLR.
А в Боингах?
Что, тоже доплак?
Два штекера?
Конечно. Насколько я знаю, поверю. Да.
Что, без питания?
Сейчас посмотрим. Dual plug. Все dual plug.
О, нет. Ты разрушил мое видение.
Все dual plug. У Боинга, точнее, у Airbus и XLR, вот этот fancy, бывает, иногда ставят такой, знаешь, этот limo plug.
Вот, еще есть такой, да.
Limo.
Может быть, это то же самое.
Но limo не ставит в airliners, насколько я знаю. Короче, вот бывает вот этот 5-pin XLR. Бывает.
Но фишка в том, что если наушники с шумоподавлением, ты подключаешь, тебе сразу есть питание, не нужны батарейки. А ну так, да, получается, да, каждый полет, да, должен с собой еще запасные батарейки возить, иначе будешь сидеть без шумоподавления.
Ничего страшного, я батарейки положу себе, ничем. У меня есть когда
просто батарейки. Как выйдет Дэвид Кларкс.
Единственное, конечно, на нашем, на Цюрихе, допустим, ты приземлился, если ты делаешь, допустим, просто небольшой пит-стоп, то есть ты выключаешь двигатель, у тебя выключается питание у самолета, и наушники знают, что у тебя пропало питание, и они автоматически выключаются, Bose. А здесь, на Embraer, мы подъезжаем к гейту. Допустим, у нас 2 часа до следующего полета на этом же самолете. Я оставляю наушники, но самолет мы не выключаем. У нас подключен к гейту, у нас питание осталось. Поэтому наушники не знают, что я больше, мне не нужны они. Поэтому они сидят 2 часа, работают. Поэтому у меня батарейки чаще садятся. Мне нужно перевыключать вручную.
Это у меня в чек-листе долго. Есть. У меня в чек-листе есть выключить. Серьезно? Я все по чек-листам.
Ну, это автоматически выключается.
Обычно. Не знаю. Как они могут выключаться автоматически? Они автоматически выключаются, если у тебя есть питание внешнее. А так как они знают?
Нет, может быть, они знают,
что ты не болтаешь, нет сигнала.
Они смотрят на... У тебя падает, по-моему... Они знают. То есть они смотрят под dual plug, они определяют, что у тебя питание на самолете исчезло. Они, по-моему, измеряют resistance или еще что-то такое.
А на наушнике, который идет, собственно, на звук... Тоже, ну да, звук идет, он же идет как изменение напряжения.
Ну, это я не буду так далеко тут заходить в эту дыру, потому что я не смогу, наверное, все. Я просто знаю, что интуитивно, пользуясь этой фигней очень давно, я знаю, что они знают, когда у тебя питание есть, когда нет питания. И они выключают. Okay. Я уверен, кто-то нам зайдет в Телеграм и расскажет, какие мы два идиота, и расскажет нам про...
Или в комменты на Ютубе, потому что через там будет.
Закон Фибоначчи. Мы, кстати, смотрели Оппенгеймера вчера. Фильм очень прикольный, если кто-нибудь смотрел. Хороший фильмец.
Все? Авиационные темы закончились?
Ну что, думаю, что еще сказать-то, блин, про авиационные темы. Видишь, у меня во вторник резерв. Я надеюсь, мне позвонят. Я надеюсь, я буду летать.
А мы записываемся сегодня в воскресенье, 26 ноября, чтобы...
Да, завтра у меня снова выходной. Я получил на декабрь расписание свое, оно достаточно прикольное. Я, в принципе, все дни, что я хотел, выходные все получил. То есть я на Новый год буду дома, на Рождество буду дома, и у меня день рождения брата будет, я тоже буду дома. То есть все, что я хотел, я все получил.
То есть вот эти вот страхи, когда ты работаешь пилотом, что ты пропускаешь все дни рождения, пропускаешь все праздники, никогда у тебя с семьей нету на День Благодарения, ну, это для вас, да, ваша фишечка.
Mm-hmm.
Ты на День Благодарения был дома?
Да, День Благодарения был дома. Я пропустил Хэллоуин первый раз за всю жизнь моего сына. Я пропустил его Хэллоуин. Но я был на следующий день. То есть, как бы, ну, это будет случаться. Как ни крути, это будет случаться. Но оно не так плохо, как я планировал. Я всегда планирую, что будет намного хуже, знаешь, чтобы не расстроиться. И пока что все намного лучше, чем я планировал. Что я пока что ничего такого особенного, сильного не пропустил. Пока что вроде как все нормально.
До сих пор ты постоянно летаешь в Филадельфии, да, ничего не меняется?
Да, то есть технически я до сих пор в Индианаполисе, моя база, но каждую неделю я пишу им email, говорю, что типа, я хочу мой следующий reserve period, чтобы он у меня был из Филадельфии. И они мне говорят, окей. И пока что ни разу они мне не отказали. Поэтому я пока что в Индианаполис ни разу не ездил на свой резерв. Если бы у меня был бы резерв реальный из Индианаполиса, это было бы намного хуже. Потому что, можешь представить, я бы там, допустим, сижу в неделю в Индианаполисе, живу непонятно где, непонятно с кем, за свой счет. И мне ни разу не позвонили. Допустим, я ничего не отлетал и еду обратно домой. Это было бы намного хуже.
Кстати, какой бы miserable ты был бы.
Да, это было бы очень.
Как бы ты злой записывал подкаст.
Ну, мне пришлось бы найти чем заняться, знаешь. То есть, либо начать какую-то программулину писать, либо что-то читать и так далее. То есть,
это учиться?
Учиться,
новый сертификат получать?
Да.
Есть еще что-нибудь
менять
получить?
Менять карьеру, новое направление, какой-нибудь космос еще не освоенный, кстати.
О, да.
Там еще, да, там еще полно еще есть.
Они получают сертификаты? Или их просто так отправляют без сертификата?
Не, они что-то получают.
Но
нет FAA. Нет, по-моему, нет FAA. У них там свое какое-то там, по-моему. Endorsements всякие, наверное, я не знаю. Понятия не имею. Мне туда не светит команд. Какой космос? Мне же под 40 лет еще. Я могу только устроиться, может быть, этим посудомойщиком, может быть, где-нибудь в НАСА работать.
На космическом корабле?
Нет, в офисном здании в каком-нибудь, которое у НАСА принадлежит. А в январе, по-моему, я в январе, скорее всего, получу Филадельфию как свою базу. На месяц раньше, чем я планировал. И тогда все, я буду в январе уже здесь. И буду ждать свой сеньори, когда у меня появится своя линия. Тогда у меня будет расписание лучше. Разбирался, как делать эти, знаешь, бид. Мы используем софтину, чтобы делать расписание себе там. Ты делаешь заявку, как бы что ты хочешь, и потом тебе, может быть, дают, может быть, нет.
Ставки? Прям ставки у вас там?
Да, близкие это бид, да. Да, то есть, с одной стороны, это прикольная, на самом деле, система, потому что ты на своей работе, ты можешь выбрать любое расписание, какое ты хочешь. Это очень классно. То есть тебе не босс говорит, какое тебе расписание будет, ты сам определяешь. Потому что всем нужно разное, да. Все хотят разные дни офф, кто-то хочет летать больше, кто-то хочет летать меньше, кто-то хочет летать по средам, по четвергам, кто-то хочет по понедельникам, по вторникам, кто-то хочет утром, кто-то хочет вечером. Поэтому система очень flexible. Ты можешь зайти и прямо выбрать абсолютно, знаешь, вплоть до того, что ты можешь выбрать, что я не хочу, допустим, делать overnight enrichment, я не хочу летать с таким-то капитаном, я не хочу, допустим, там, чтобы у меня был там... Черные списки капитанов, все, да.
Вау!
Да. То есть ты можешь выбрать все очень конкретно. Я не хочу летать в Канаду, допустим, да, там и так далее.
Почему можно не лететь в Канаду? Я не понимаю.
Ну, там, мне рассказывали, была история, конечно, там, какой-то тетке приставала постоянно таможня с какими-то там проверками дополнительными. Она в конце концов сказала, я больше не буду летать в Канаду. Меня задостало. Постоянно прохожу через таможню, меня там достают со всеми проверками, еще что-то такое, знаешь. Поэтому она заблоклистила Канаду.
У тебя есть? Туда... Кто-то уже в блоклисте? Ну, в черном списке?
Нет, у меня никого нет.
Что, этого странного капитана ты не добавил в черный список?
Нет. Я бы с ним снова отлетал, ничего страшного, как бы... Меня он как бы не достает. Мне просто, знаешь, просто, ну, странный чувак, как бы. Тем более он уходит в другую компанию. То есть он в январе уже будет в другой компании, поэтому я...
Почему?
Не
куда?
Буду.
Какая история?
Просто уходит в American Airlines.
Ну, как бы уже налетался сеньорити достаточно для того, чтобы просто уйти в другую авиакомпанию.
Дело не
в сеньорити. То, что и ты собираешься сделать, в конце концов.
Да, просто решил поменять, как бы. То есть я работаю в региональной компании, да. То есть региональная авиалиния, это, конечно, то есть... ну, это не... пик твоей карьеры авиационной, в лучшем случае. Никто не хочет остаться в региональной компании. Все, кто остались в региональной компании, вот капитаны, с которыми летают, которые там под там, миллион лет, та или иная причина, почему они остались в региональной компании. Никто не хотел в региональной компании остаться на всю карьеру. Ты никогда не хочешь это делать.
Ты хочешь сказать, что ты летаешь с пожилыми капитанами-неудачниками?
Ну, нет, я не хочу сказать неудачниками, нет, конечно, но просто, ну, жизнь так повернулась. Допустим, один чувак, он хотел пойти в Major Airline, когда случился 9-11, а после 9-11 никого не нанимали никуда лет 7-10, поэтому, а когда ты отсидел уже, допустим, скажем, к тому времени там 13 лет в региональной компании, тебе очень тяжело уйти в другую компанию, потому что у тебя уже senior, ты уже супер senior, у тебя обалденный schedule, у тебя обалденный quality of life, у тебя уже оклад неплохой. И тебе вот с этого перейти на самую джуниоровскую позицию first officer в другой компании, когда ты снова будешь в самом низу, это очень тяжело для этих чуваков. Особенно, когда тебе уже там, скажем, там уже за 40, за 50 лет, это уже... Тем более, если тебе 50, скажем, да, тебе осталось летать 15 лет. Ну, ты ушел, допустим, в American Airlines или в Delta, куда ты мечтал, неважно. За 15 лет ты не сможешь набрать себе достаточно seniority, чтобы... It made sense, знаешь. Ты 15 лет, скорее всего, ты лет 7 только будешь первым офицером летать, скорее всего.
Давайте скажу, что я услышал. Я услышал, что тебе до 40 лет еще нужно перейти в какую-то другую авиакомпанию. Major Airlines.
Да, то есть у меня есть такой план, что я хочу в 40 лет перейти в Major Airlines. Тогда я сейчас могу летать 25 лет в Major Airlines. За 25 лет я могу сделать неплохую карьеру в Major Airlines.
Окей, okay. С этого места нужно перенаправить слушателей где-то к 300-му выпуску подкаста, и там мы услышим. Ты...
мы услышим, что случилось. Можем мне тоже узнать, что случится.
Ну, послушай 300-й выпуск.
Но я не хочу сильно загадывать, знаешь. То есть, кто знает, как повернется жизнь, знаешь. Кто знает, что случится. Кто знает, может быть, мне через пару лет все это надоест. Знаешь, я пойду в WordPress заниматься и так далее, знаешь. Кто знает, что будет. Я вообще понятия не имею. Но, естественно, я не планирую остаться на всю жизнь в региональных авиалиниях, потому что, ну, это не, ну, не мой масштаб, знаешь, все равно мне хочется, как бы, мне все нравится, что-то, самолет нравится и так далее, но все равно, как бы, хочется больше.
Расскажи нам про полеты в зиму. Я-то вспомнил, ты про обледенение, антиобледенительную обработку не рассказывал? Или рассказывал?
Мы еще не делали, мы не делали.
Ни раз?
Мы пока
зима
что...
на дворе?
Ну, у нас пока не было необходимости, то есть у нас холодно. Снега, пока еще снегопадов таких не было, мы еще пока еще ничего такого не было. Единственное, у нас есть обработка возле гейта, то есть, когда ты утром приходишь, поскольку иней, если самолет всю ночь стоял у гейта, естественно, весь в иней. Поэтому до того, как мы еще пришли к самолету, они уже его обработали антильдом. То есть, не антильдом, а de-icing. Не anti-icing, а de-icing. То есть, они уже сняли этот лед, побрызгали его всякой химикатами.
Прямо возле гейта?
Да, да.
Это же как-то не очень экологично.
Я не знаю, какой они там используют. Они наверняка используют что-нибудь лайтовое, какое-нибудь, знаешь. А там возле гейта ничего экологичного нет. Там все в керосине, в смазке, в мазуте, во всем. Ходил там? Ну, ты не ходил, но я ходил. Там ничего экологичного нет на перроне.
Ты же ходишь там на чищенных туфельках, которые должны блестеть. Как ты все это...
Все
эти лужи масла обходишь.
Хожу, да, и там вот керосин везде, и все, знаешь, это антиобледенительная жидкость. Когда делаешь префлайт, все это, знаешь, все капает с крыла. То есть ты под крылом, все это капает с крыла. То есть тебе нужно очень осторожно ходить делать префлайт, чтобы не подскользнуться. И чтобы...
Ну, с зонтиком ты же ходишь, да?
Ну, нет, но у меня есть зонтик, но я пока что не ходил с зонтиком. Поэтому они все обливают, никакого вини уже нет, ничего нет, поэтому все очень удобно. Но если у тебя, допустим, снегопад или freezing rain, что-нибудь такое, знаешь, тогда тебе нужно делать anti-icing, ехать на... обливаться уже перед взлетом. Мы пока что этого не делали.
У вас есть какое-то определенное место, где вас обливают?
Это зависит от аэропорта. Иногда это делается прямо возле гейта. Иногда это делается в отдельно выведенном месте, куда ты приезжаешь. И разные процедуры. Иногда ты уже двигатель останавливать, иногда еще что-нибудь. То есть там зависит от аэропортов и так далее.
Ну, это такое, все, типа... капитан рулит или ты можешь этим всем заниматься?
Ну, если капитан скажешь, принимает все решения, я говорю по радио. То есть моя задача связаться с чуваком, который будет обледенение делать, обливать нас, знаешь, там договориться, какую жидкость нам нужна и так далее, и так далее, и так далее. Мы как бы вместе это делаем, да, но все равно на капитане вся ответственность. Он принимает решение обо всем. Ну, как капитан, знаешь.
Ну, ты же можешь сказать, капитан скажет, да, не будем обливать, там того линия всего лишь там два пальца.
Не, если... Нет, естественно, если...
Нет, ты скажешь такой, да, не, будем обливаться.
Да, в итоге это же не самолет капитана, да, то есть у нас есть Flight Operations Manual, где все описано, когда мы обливаемся, и чем обливаемся, и зачем обливаемся, и в какой ситуации, поэтому у нас все по мануалу. Никакой отсебятины нет, абсолютно. Если капитан принимает какую-то ошибку, делает, допустим, снег валит, да, допустим, и температура низкая, и мы не обливаемся, то есть как бы, ну, это ошибка. Мы должны облиться перед вылетом. Был на Reddit,
кстати. Что... Да. Ну, давай, говори.
Был на Reddit thread недавно, прикольный. А, про то, типа, спрашивалось линейных пилотов, расскажите там про самую большую ошибку, которую вы видели, там, когда ваш капитан или первый офицер делал при вас. И я полистал, знаешь, поскольку я новый пилот, знаешь, я... Ничего не знаю. Я летаю первым офицером, да, я учусь. Я пытаюсь понять, что происходит вокруг меня. Я как бы особо, ну, пока что... Я еще в режиме, знаешь, восприятия. Я пытаюсь понять, что нормально, что ненормально, что имеет смысл, что не имеет смысл. I don't voice my opinion, знаешь, a lot. Но я начинаю смотреть и понимаю, что, блин, капитаны часто совершают всякие такие ошибки, знаешь. То есть это не редкость, когда капитаны делают всякие глупости непонятные.
Например? Ну, ты пошел в этот rabbit hole, ну давай уже копай.
Ну, я пытаюсь вспомнить сейчас, что там было в этом треде. Ну, по-моему, один чувак говорил, допустим, ночью, то есть ночью они рулили на полосу, темно, капитан рулил, и они, он вырулил и выровнялся самолетом не по осевой линии полосы, по огням, а по, оси, а по боковым огням, которые, знаешь, на боковые огни у взлетной полосы. Не осевые.
По голубеньким.
Огни. Да. То есть он выровнялся по ним и готовился к взлету, и уже дал, по-моему, полный газ или что-то такое. И тут первый офицер, как бы, естественно, забрал управление. То есть это большой, как бы, косяк.
Как ему было достаточно еще этого шоу?
Ну да, да, это непонятно, как они не разделили огни и так далее, да. Либо была ситуация, когда капитан дал полный газ на взлет до того, как их cleared for take-off. То есть им сказали line up and wait. То есть ты line up and wait, потом тебе говорят clear for take-off. А он уже дал полный газ, начал типа взлетать до этого, знаешь. Смысл в том, что капитаны такие же люди, как мы. И, знаешь, то есть мне... То есть меня посадили-то не просто так. И я читал этот тред, и я понял, что типа, надо реально следить со всем этим абсолютно и не расслабляться, и доверять, но проверять, знаешь. Потому что фиг знает, что-нибудь произойдет. То есть меня же спросят, знаешь, капитан совершит ошибку, спрашивает, допустим, меня, скажет, а ты что там сидел? Ты что, не видел, что он делает, допустим, знаешь? А, поэтому... Это часть работы.
Смотри, короче. Оба.
Ну, это, конечно...
Не знаю, нужно как-то заканчивать уже, что ли?
Да. Конечно. Я просто хотел добавить, что это intimidating для нового пилота, да, то есть когда ты летаешь особенно с человеком, который там летает 20 лет, я как бы не очень себя чувствую, типа там, знаешь, если я что-то там заметил.
Ну, синдром самозванца, правильно? Это же так называется?
Ну, да.
Ну, ты чувствуешь себя как робость небольшую, да, вот подать свой голос?
Конечно. Потому что я не знаю, знаешь, я не знаю. Одно дело книга, другое дело реальность, я не знаю. Но пока что я ничего не замечал плохого или неправильного или так далее. Все, у нас все летают, в принципе, по книге. Все правильно. Просто я уже об этом думаю, знаешь, когда настанет момент мне что-то сказать, буду ли я готов сказать, что типа, что за фигня, что-то
морально.
Делаешь? Да, я пытаюсь готовиться к этому, потому что когда увижу что-то, знаешь, небезопасное, допустим, знаешь, когда не по книге, скажем, знаешь, может, закрылки поздно поставил или еще что-нибудь, значит, такого. Когда,
сможешь сказать go around?
Вот
I'm stabilized.
Да, сможешь ты сказать go around или нет? Когда, допустим, он заходит...
Попробуй, скажи сейчас в микрофон, попробуй, ну давай, ты порепетируй. Ну порепетируй, ты сможешь сказать вообще микрофон, а?
Мы во время тренинга постоянно это делаем. Ну, допустим, у нас ты не можешь больше, чем 10 узлов выше скорости, допустим, на заходе, да? До 500, после 500 футов. То есть на 500 футов ты должен быть stabilized. И если ты, допустим, 15 узлов выше скорости на 500 футов, да, то теоретически это можно сказать, типа, unstabilized, go around, знаешь? Ну, а что, если вот этот чувак какой-нибудь там Чек Эрмен, там, он миллион лет, он там летал еще во время динозавров.
Да,
тебя
прорвемся. Не такой, смотри, как бывали.
Это же знаю. А при этом тебе потом еще с ним летать еще 3 дня, допустим, знаешь. И ты висит одного, что такое, знаешь, как бы. Я знаю, что я должен сказать. И я надеюсь, что я скажу, когда придет момент. Но все равно это такая, знаешь, такая неудобная вещь, знаешь. Что, да.
А мне кажется, особенно еще человеку с нашим менталитетом, знаешь, вот это вот перечить старшим.
Отчасти да, отчасти да. У меня, кстати, не было с этим больших проблем обычно в прошлом. Я постоянно перечил старшим. Но да, это есть культурная вещь. Да, тем более. Мне больше, знаешь, мне не хочется человека оскорбить, знаешь, то есть у меня, учитывая, знаешь, человек, который летал там всю жизнь, знаешь, а мне неохота там оскорбить его, что я считаю, что, типа, это ужасный заход, и как бы давай уходим на второй, типа, что-то фигня. Да. Но иногда это нужно сделать правильно, это необходимо сделать. Иногда бывает ситуация, знаешь, когда первый офицер говорит, типа, go around, и капитан говорит, типа, nah, I got it. И что ты будешь делать в этом случае?
А я не знаю.
Ну, вот есть один трюк, да, то есть ты можешь забрать управление, конечно, но ты же не будешь драться с ним, да, если он скажет, he's got it. А ты делаешь...
Ты не будешь драться, когда у тебя 3 часа на летом самолете, я думаю.
Да-да. Поэтому ты просто говоришь диспетчеру, типа, we're going around. И тогда ты все, ты сказал диспетчеру, ты going around, теперь капитан, как бы, ему придется уйти, потому что сейчас он не уйдет, потом скажет, слушай, что случилось-то? Вы going around или не going around, знаешь? Поэтому ему придется. То есть, you're forcing his hand. То есть, как только ты сказал по радио, что we're going around, that's it. He has to go around.
Ох, слушай, я недавно вспомнил. Я только что вспомнил ситуацию, которая была недавно. Мне пришлось прекратить взлет. Я уже практически оторвался от полосы. Наверное, был, не знаю, может, сантиметров 10 над полосой, и пришлось прекратить взлет. Первый раз в моей жизни.
Что случилось?
Ты слушаешь, да. Что дальше случилось? Разгоняюсь. Полоса длинная, 2 километра. Разгоняюсь я. Скорость 65 узлов, начинаю поднимать нос и смотрю, что-то не так. На капоте справа от меня, там, где проверяется масло, вот эта дверка небольшая такая, которая проверяется масло, она раз и открывается.
Эх.
Давай. Думаю, что же делать? Лететь, не лететь?
Да не, надо закрыть.
Может приземлиться сейчас, а может сделать кружок и приземлиться. Ну, это все, естественно, пробегает намного быстрее. Я прибираю газ, начинаю приземляться. Но сразу такое чувство, знаешь, неуверенности. Я четко помню, что я потерял ось полосы. То есть вот когда произошла такая ситуация, да, уже немножко ветерок
был. Отвлекает, да.
Да-да-да, я сразу вижу, я уже потерял часть полосы, потому что газ-то я прибрал, но скорость у меня уже была достаточно высокая, все равно мне нужно было немножко поддержать самолет. Потому что все меняется. Да, ты прибираешь газ в такое вот положение, когда ты только взлетел, у тебя очень большой угол атаки, очень все меняется быстро в конфигурации самолета, и нужно вот... Это, кстати, не тренируется.
У тебя P-фактор меняется. Когда у тебя меньше P-фактор, у тебя меньше left-turning tendencies.
Но все меняется. Самолет чувствуется сразу по-другому. Вот. И это, кстати, не тренируется в программе подготовки пилотов, не знаю, с инструкторами, никто такое не смотрит. Вот.
Ну, мы делаем разок. Rejected take-off.
Ну, rejected take-off ты делаешь на полосе. Ты еще не оторвался. Правильно? Ну вот, это уже когда ты оторвался. Ну, допустим, там полметра над землей, да, это уже по-другому. Да, ну, в общем, да, сел я нормально. Это я просто вспомнил сразу на мысль, ты говоришь, диспетчер скажет, спросит, а что случилось. Потому что я сказал, что aborted take-off. Он сказал, а в чем причина, а? Даркша, ну расскажи ко мне, ну давай веселье всему свету.
Утюг забыл дома включен, оставил.
Сказала, что... Забуравал я. Забурал, это по-хорватски забыл. Не, ну я сказал по-английски. Фагат. Это дверь, которая... Дверюшка маленькая, дверца, которая на капоте, чтобы масло проверить. И она была не закрыта. Причем я помню, что я делал обход самолета. Я всегда делал обход самолета, вот то, что называется big look, когда ты перед тем, как садишься уже в кабину, у меня был еще пассажир, и то есть я его посадил, пристегнул, двери закрыл, еще потом просто вошел в самолет, посмотрел все вокруг, что там самое главное, да, там масло проверил, топливо проверил, нету этого covers на pitot-static. Ну, такое обычно, ничего не привязано, нигде ничего не торчит. И вот эта вот дверка, она если открыта, там такой переключатель-заключатель. Она торчит. Она специально так сделана, что она торчит. Как я ее не увидел? Вот он, я просто помню, что я смотрел с одной стороны самолет. Может быть, если бы я чуть-чуть подвинулся за пропеллер, я бы увидел его.
Ну, ничего страшного, это мелочь. Ну, больше не забудешь.
Да, теперь же, конечно, бывает. Смотрю внимательно.
У меня были такие моменты. Что? Когда у меня... Ну, когда... То есть, когда... Prefly делает... Prefly делает студент, допустим, да. То есть, он закрыл дверку на ЦРСе, допустим, она... защелкнулась, ну, видимо, не до конца, может, не до конца нажал на эту щелку и так далее, не знаю.
Может, такое случилось? Что... Ну, я
потом запускаем двигатель, мы не успели взлететь, конечно, мы просто запускаем двигатель, и оно, уп, открылось, знаешь.
А, видишь.
Вибрация пошла.
Хорошая фишка, да. А у этого, получается, только меняется угол атаки, то есть я уже начал поднимать нос, после этого она только открылась. Да.
Ну и просто, знаешь, тебе же остановить двигатель, ты же не можешь выскочить, так, остановить двигатель, вся эта фигня. Один раз у меня клиент оставил iPad на крыле. Свой. И он закрыл дверь, запустил двигатель, мы вылетели. Потом прилетели обратно, валяется на перроне iPad с разбитым экраном, знаешь, в луже. Потому что... Ну, бывает такое. И он причем был с его стороны, поэтому я даже не имел возможности увидеть этот iPad на крыле, потому что он был на его крыле, не на моем.
Ну, у меня просто привычка такая, что я... Захожу в кабину, ну, можно так сказать.
Да, конечно.
Захожу в кабину последним, и обычно я так осматриваю еще самолет перед тем, как зайти.
Я постоянно это делаю. Я называю это
санитичек. Все, заканчиваем уже подкаст. Хватит болтать, пора летать, или все, уже не позиктивно.
Так, видишь, меня не зовут.
Не зевай, давай по-вашему это значит.
Кстати, я подумал, возможно, мне имеет смысл податься в глайдера. Знаешь, я сейчас не летаю в Доллстауне, я не летаю на маленьких самолетах. У меня нет доступа больше к маленькой авиации. Поэтому я подумал, может быть, мне вступить в глайдер-клуб весной. Летать на глайдерах. Потому что это недорого. И это классно. Супер классно. Знаешь, думаю, такой именно кик получить, полетать на маленькой штучке. И попланировать. Я еще пока не делал это.
Звучит здорово, но где у вас там есть какие-то
места? У нас есть клуб классный, да. Я там был пару раз. Я летал с ними пару раз. Ну, как просто попробовать.
И что-то нормальное условие для гладинга? Это же должно быть там или горы, либо термики.
Нет, тебе не нужен плит на горы. У нас полно у нас. У нас солнце есть, значит, можем планировать. Камон. И на буксир берут тебя, поднимают на 5000 планировать. Ну, естественно, это не то же самое, что в Альпах там планировать.
На 5000 тебя буксир поднимают, это же
футов.
Тонна денег. Да нет.
Нет, ты... по-моему, 40 баксов. В смысле,
на 5000?
Футов.
Ну, все равно на 5000 футов, это далеко. Обычно его поднимают на высоту круга, и все. Нет?
Ну, куда может быть, куда-то нет. Обычно? Нет, ну, камон, они поднимают обычно 5000, не знаю. Высота круга, 1000 футов, не знаю.
О, а ты видел, как так глайдер запускает лебедкой?
Видел.
Прикольное зрелище. Так одежина такой свист, такой щу, пошел.
Мне особо не нравится, когда лебедка тогда обрывается не вовремя, знаешь. Ну, кстати, там, ты 200 футов находишься над землей, у тебя лебедка оторвалась, что-нибудь такое. Как-то это...
Ну, это прикольно работает. То есть, стоит машина специальная лебедка, которая тащит в конце полосы, да, и она тащит этот глайдер. Mm-hmm. Глайдер поднимается, в какой-то момент отпускает, это конец этой лебедки на парашютике спускается.
Ну, это прикольная система, конечно.
Да. Довольно
да,
дешевле.
Да, это дешевле, чем на самолете, конечно. У них самолет, буксир летает. То есть это...
Да, дорого, но он запускает ее на высоту круга.
Ну да, а на самолете зачем высоту круга? Ты можешь поднять ее на 5000.
Ну, может, конечно.
Там без проблем. 5 секунд занимает. Поэтому я, возможно... Мне не хватает это.
Ну, видно, что ты скучаешь дома. И такие мысли тебя посещают вообще странные. Никогда за 3 года такого не было. И вот
ну, глайдер... вот, возможно, глайдер это будет интересное решение для этого. Потому что, знаешь, ну, просто пройти летом, провести день на там такой небольшой травяной аэродром. Там куча людей, кстати, линейных пилотов там, которые просто летают на этих больших самолетах. Было бы прикольно, может быть.
У меня удивленное лицо. Тебя потянуло обратно к корням? Что случилось?
Я знал, что это произойдет со временем. Видишь, я летал на цирусах, мне хотелось летать в большие аэропорты, мне хотелось летать по приборам, мне хотелось вот эту всю прикольную всю кушнягу официонную, делать заходы, мне всегда очень нравилось. Теперь я это делаю на работе, приборы и заходы, и большие аэропорты, мне теперь кажется, ну все, как бы это мне уже не интересно. Теперь мне наоборот хочется, я хочу летать без дверей, не хочу разговаривать с диспетчерами, не хочу летать в большие аэропорты, я хочу летать в маленький аэропортик, в свое удовольствие, ни с кем не
разговаривать. И чтобы туса была хорошая.
Ну, туса, да. Ну, мне это как бы не очень важно. Но вот мне это больше всего хочется. Самолет без дверей, допустим. Или глайдер. Глайдер тоже классно. Да. То есть тихо, тебе не нужен хедсет, потому что у тебя нет двигателя, у тебя нет топлива,
да,
ничего нет.
Ты памперс приготовил уже.
Почему?
Памперс.
Зачем?
Ну, потому что на глайдере долго летают.
Да, ну, ты летаешь как хочешь. Тебе надоело, сел. Что, тебе не разрешают садиться, что ли?
Ну, не знаю, ты же не можешь сесть где угодно. И ты же очень сильно привязан к потокам. То есть ты летишь от потока к потоку. Ну,
я понимаю,
я тебе скажу,
они,
как заслуженный
они летают,
глайдер.
Они летают вокруг аэродрома. Они не летают далеко.
Ну, это если у тебя потоки есть вокруг аэродрома. Иначе что, тебя подняли, ты спустился и все?
Не, они летают, они летают в дни, когда есть потоки. Они не летают, если у тебя нет потоков. Ты не отлетаешь. Насколько я знаю, они не отлетают далеко от аэродрома. Они всегда в зоне планирования от аэродрома находятся. То есть ты не летишь кросс-кантри на нем. Это не кросс-кантри планирование. Может быть, кто-то из них там делает кросс-кантри? Были, кстати, рассказы, что...
Здесь это часто, да. Особенно в Альпах, летать.
Потому что у вас куча гор. У нас нет гор так много. У нас вот есть один хребет, который идет от нас до Флориды. Но он у нас очень низкий. К Флориде он начинается повыше становиться. Потом были, в принципе, истории, когда кто-то на планере улетел от нас до Флориды. Но это редкий случай, знаешь.
У нас такое иногда бывает, очень большие mountain waves, потому что здесь также есть горы вдоль моря, и в зависимости от ветра, особенных условий, получаются вот эти mountain waves, которые поднимаются на очень большую высоту, и таким образом, получается, если их словить, ты можешь планировать и подниматься, и подниматься, и подниматься,
конечно,
и подниматься.
Конечно.
Сегодня я летел, они небольшие, то есть не прогнозировали mountain waves, но небольшие. То есть постоянно приходилось ручкой газа работать, то у тебя набор 500 футов в минуту, то у тебя спуск 500 футов в минуту. Вот, хотя летишь, ну, как бы небольшая турбулентность, но вот есть вот эти вот, то вверх, то вниз.
Да, да, это mountain wave планирование. У нас его недавно здесь практически нет, наверное, потому что у нас никто здесь
поэтому
гор,
я
мы
удивился.
Не живем в горном. Ну, термики есть вчера. Обычные, поэтому они просто летают вокруг аэродрома, надоело, сел. Тем более, уж 3 часа я могу без туалета спокойно, камон. Мне же не 60 лет.
Хорошо, значит...
Может.
Не хотелось бы на памперсы заканчивать подкаст.
Да, посмотрим. Ну ладно, все, фиг с тобой. Значит, завязываем.
Всем у компактной спасибо. Авиации есть будущее. К ним еще добавятся глайдеры.
Нету будущего.
Ты будешь отвечать за большие самолеты и за глайдеры, окей?
Ну, надо даже. Поживем, посмотрим.
Ну,
всем до скорых встреч.
Да, нам же зиму пережить. Да, услышимся. Надеюсь, до весны еще услышимся.
Да.
Как Илья заскучает, напишет, говорит. Давай, хвойский пилот.
Через пару недельчик, может болтать быть, запишет что-нибудь.
Окей. Хватит бортать, хватит бортать, пола летать. И в следующем выпуске. Пока-пока.